国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. В фокусе внимания китайско-белорусские торгово-экономические отношения продолжают динамично развиваться. В 2016 году Китай выделил порядка 3,89 триллиона юаней на образование. Перспективы развития российско-китайского туризма обсудят на Тихоокеанском туристическом форуме. Дональд Трамп назвал вполне возможным достижение всестороннего мирного соглашения между Израилем и Палестиной. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
В последние годы китайско-белорусские торгово-экономические отношения продолжают динамично развиваться. Двустороннее сотрудничество в транспорте, торговле, коммуникациях и прочих областях постоянно углубляется и расширяется, что позволяет укреплять основу двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Белоруссией. В частности, создание китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень» стало ярким показательным проектом, примером взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации инициативы экономического развития «Одного пояса, одного пути». Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень» занимает площадь в 91,5 квадратных километра. Проектом предусмотрена программа 30-летнего поэтапного развития парка. В последние два года строительство парка успешно продвигается. По этому поводу генеральный директор компании по развитию индустриального парка «Великий Камень» господин Ли Хайсин сказал. В настоящее время вся необходимая инфраструктура для резидентов парка в основном доступна на базовом участке в 3,5 квадратных километра. Для привлечения резидентов Беларусь ввела ряд льгот и правил по поддержке и развитию предпринимательской деятельности в отношении компаний Беларуси и Китая. Ожидается, что к концу 2017 года количество резидентов парка достигнет 20. По словам Ли Хайсиня, наибольшее внимание уделяется высокотехнологичным компаниям. Реализация инициативы экономического развития «Один пояс, один путь» открывает уникальные возможности перед китайскими предприятиями, в особенности в сфере услуг и высоких технологий, а также позволяет быстро выходить на международный рынок. Так, в 2011 году Министерство промышленности Республики Беларусь и китайская корпорация «Джили» подписали меморандум о сотрудничестве по производству легковых автомобилей. В том же году было запущено строительство производства китайских автомобилей марки «Джили». Заместитель директора завода Владимир Павлович считает легковое автомобилестроение перспективным направлением для Беларуси. Он сказал следующее.
На сегодня это, можно сказать, аналог тех китайских предприятий, которые уже более новейшие. Все прогрессивное, которое есть на сегодня в мировом автомобилестроении, мы совместно с китайскими коллегами хотим применить на этом предприятии, чтобы получить качественный автомобиль в конечном итоге, который будет удовлетворять всем требованиям конечного потребителя-покупателя.
Укрепление китайско-белорусского сотрудничества в автомобильной промышленности позволит подготовить большое количество местных высококвалифицированных специалистов. Мастер монтажно-сварочного цеха BLG Дмитрий Хомич сказал следующее.
Потому что это совсем новое производство для Беларуси. И специалистов в области легкового машиностроения в Беларуси еще не было. Вот, поэтому для меня это очень интересно, то есть изучить что-то новое. Но я 3 месяца учился в Китае, и здесь продолжаю обучение еще по технологии, управлению персоналом. Вот. И поэтому предприятие будет развиваться, и я думаю, все будет отлично у нас.
Активизация сотрудничества между ГНР и Беларусью в рамках инициативы «Один пояс, один путь» укрепляет стратегию глобализации и выхода на мировой рынок корпораций Geely, а также создает благоприятные условия для роста объемов китайских инвестиций в белорусскую экономику. Посол КНР в Беларуси Цуи Цимин заявил, что правительство двух стран продолжат уделять повышенное внимание совместной реализации упомянутой инициативы, которая в перспективе принесет благо и откроет новые перспективы и прекрасное будущее перед народами двух стран.
Из центрального бюджета Китая было выделено около 3,89 триллиона юаней на финансирование сферы образования в 2016 году, что на 7,57% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие предварительные данные были опубликованы Министерством финансов КНР. В частности, 280,2 миллиарда юаней было направлено на развитие дошкольного образования, 1,76 триллиона юаней на субсидирование обязательного бесплатного образования, 615,5 миллиардов юаней на поддержку образования в средних школах второй ступени и еще 1,1 триллиона юаней выделено на финансирование высшего образования. Академия наук Китая объявила, что китайским ученым удалось раскрыть механизм дифференциации стволовых клеток человека в клетке печени. Речь идет о последовательном процессе, в ходе которого человеческие стволовые клетки дифференцируются в дефинитивную энтодерму и затем в клетке печени. Исследования велись под руководством Пэй Дуантина и Шу Сяодуна из Гуанчжоуского института биомедицины и здоровья. По словам Пэй Дуантина, детальный анализ механизма дифференциации стволовых клеток позволит ученым генерировать функциональные клетки для нужд регенеративной медицины. С результатами исследования можно ознакомиться в онлайн-версии научного журнала Nature Communications. Новым важным успехом реализации прорывной стратегии рудной разведки стало открытие новых месторождений золота глубокого залегания на полуострове Дзяодун в провинции Шаньдун на востоке Китая. Три найденных рудных поля, каждая с запасом золота до 1000 тонн, превратили полуостров Дзяодун в третий по значимости золотоносный район в мире. По сообщению Министерства земельных и природных ресурсов КНР, открытие золоторудных месторождений на полуострове Дзяодун стало плодом прорывной стратегии рудной разведки, осуществляемой Министерством, Госкомитетом по делам развития реформ, Министерством науки и техники и Министерством финансов Китая, начиная с 2011 года. Разведана группа крупных и сверхкрупных месторождений с суммарным запасом золота свыше 2400 тонн, что превосходит все золотые запасы Дзяодуна, разведанные за предыдущие 61 год с момента образования КНР. Третий Тихоокеанский туристический форум пройдет с 18 по 21 мая 2017 года в Приморье на базе Дальневосточного федерального университета, в ходе которого будут обсуждаться вопросы развития российско-китайского сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Приморского края России. В сообщении говорится, что в рамках встречи будет проведен ряд мероприятий, в том числе международный форум стран Северо-Восточной Азии, 21-я международная выставка Pacific International Tourism Expo, международная выставка катеров и яхт, Дальневосточный фестиваль «День путешественника». В форуме примут участие представители туристической отрасли Дальнего Востока и провинции Китая. В центре внимания экспертов перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с пребыванием китайских туристов на территории России. Как сообщили на днях российские СМИ, Хабаровский край намерен предложить однодневную экскурсионную программу, чтобы привлечь китайских туристов в регион. На заседании правительства Хабаровского края были обсуждены особые меры для привлечения туристов в регион, в том числе однодневная экскурсионная программа. Эта программа направлена на привлечение прежде всего китайских туристов. В настоящее время в Хабаровском крае активно развивается туристическая инфраструктура, прилагаются все усилия для увеличения численности иностранных туристов. По мере постепенного роста российской экономики, туристический рынок страны быстро восстанавливается и растет. В 2016 году более 1 200 000 китайцев побывали в России, что на 40% больше в сравнении с показателем 2015 года. 762 тысячи китайских туристов побывали в России в составе группы, то есть без виз. Такое количество туристов из Поднебесной способствует развитию туристической индустрии России и ее экономики в целом. Представитель Русского географического общества на днях сообщил, что 11 китайских экологов вместе с их российскими коллегами отправляются в экспедицию на остров Сомерс, который расположен в восточной части Финского залива. Инициатором экспедиции выступило Русское географическое общество. В течение 2 недель добровольцы будут изучать на острове флору и фауну, а также собирать материалы для дальнейших научных исследований. В 2014 году между географическими обществами двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве в области экологии. В прошлом году в Пекине прошла научная конференция Международного географического союза, на которой обсуждались проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. В последние годы Министерство охраны окружающей среды Китая предпринимает ряд мер по улучшению экологии страны, укреплению природоохранного законодательства и ликвидации загрязнения окружающей среды. В первом квартале этого года через КПП Маньчжурия было экспортировано 18 тысяч тонн стали, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта выросла на 43,6% в сравнении с прошлогодним показателем, составив 120 миллионов юаней. Почти вся продукция была экспортирована в Россию, лишь малая ее часть ушла на экспорт в Монголию. Челябинская область представит поставщиков продуктов питания на 4-м российско-китайском экспо в Харбине, чтобы удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. Российско-китайское экспо пройдет в Харбине с 15 по 19 июня этого года. В его работе примут участие свыше 100 предприятий и организаций из всех федеральных округов России. Как стало известно, делегация Челябинской области отправится в Харбин в статусе почетных гостей экспо. Ранее губернатор региона проинформировал, что в 2016 году прирост экспорта в Китай из региона составил около 35% по отношению к 2015 году. США приложат все возможные усилия, чтобы ускорить заключение всестороннего мирного соглашения между Израилем и Палестиной, и достижение этой цели вполне возможно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В совместном телеобращении с палестинским лидером Махмудом Аббасом, находящимся в США с визитом, Дональд Трамп заявил, что готов сделать все необходимое в роли медиатора, чтобы продвинуть заключение мирного соглашения. По его мнению, ни одна страна, включая США, не может навязать мирное соглашение Палестине и Израилю, и только совместными усилиями они смогут достичь цели мирного сосуществования и процветания. Махмуд Аббас заявил, что верит в достижение итогового проекта, который положит конец длительному конфликту, однако подчеркнул, что стратегический выбор Палестины – осуществить мир на основе модели «два государства для двух народов» и границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Двусторонние встречи по Сирии, идущие сегодня в закрытом формате, завершаются в Астане. По информации МИД Казахстана, стороны обсуждают меморандум о зонах безопасности в Сирии. Надеемся, что стороны выйдут на подписание хотя бы какого-то документа по этому вопросу. Я думаю, что если страны-гаранты этот документ примут, он будет обязателен для исполнения всеми сторонами, сказал директор Департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов представителям СМИ. Также участники переговоров продолжают работу над документами по укреплению режима прекращения боевых действий и обмену пленными.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Вы слушали новости. Далее текущее событие.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Благодаря инновациям и увеличению ассигнований на разработку новых продуктов, компания по производству двигателей Weichai Power смогла восстановить свой рост. В прошлом году доходы компании выросли на 25,6% до 93 миллиардов 200 миллионов юаней, а ее чистая прибыль увеличилась на 72,9% до 2 миллиардов 400 миллионов юаней. В 2015 году компания, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, а также вся группа, в которую она входит, столкнулись с рядом трудностей. Ужесточение экологических требований к двигателям и низкий спрос, особенно на двигатели для тяжелых грузовиков, привели к падению доходов компании на 7,4%, а прибыли на 72,2% в позапрошлом году. Единственная возможность преуспеть для таких предприятий, как наши, это инновации и выпуск продукции высокого качества, отметил вице-президент Weichai Power Ли Шаохуа. Несмотря на стесненность в средствах, компания потратила 3 миллиарда 600 миллионов юаней на исследования и разработки в 2016 году, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Усилия были направлены на автомобили на новых источниках энергии, снижение выбросов и производство более зеленых и надежных двигателей. Преобразование Weichai Power – это свидетельство подъема китайских производителей по цепи добавленной стоимости и культурной перестройки экономики страны. Согласно данным официальной статистики, расходы на исследования и разработки в Китае выросли на 9,4% в прошлом году до 1 триллиона 550 миллиардов юаней, что превышает 2% ВВП. Переход Китая к более медленному, но при этом более структурно сбалансированному росту продолжается, говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном в апреле. В нем также отмечается, что рост продолжит замедляться по мере сокращения производственных мощностей и сдерживания кредитования. Объем производства в высокотехнологичном секторе Китая в первом квартале года вырос на 13,4%, в то время как в производственном секторе в целом рост составил 6,8%. Рост в традиционных отраслях набирает обороты, при этом хорошие показатели демонстрируют и новые сектора, такие как роботостроение, автомобили на новых источниках энергии и экономика совместного потребления, отметил глава государственного статистического управления Нин Цзичжэ. Инновации очень важны. Идущая в стране структурная реформа в сфере предложения приведет к повышению конкурентоспособности китайских предприятий и улучшению качества роста, хотя этот процесс будет достаточно болезненным, полагает Цай Чжичжоу из Пекинского университета. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – трансграничная электронная коммерция. Квадин дензи шанло. Трансграничная электронная коммерция. Квадин дензи шанло. Трансграничная электронная коммерция растет на великом шелковом пути. предприниматель Уджень, продающий продукцию для матерей и младенцев, никогда не мог представить, что объем продаж его интернет-магазина на торговой площадке JD.com в 2017 году достигнет 100 миллионов юаней. Он, как и остальные 120 тысяч предпринимателей, объединенных площадкой JD, начинает осознавать, насколько тесной становится связь между их бизнесом и инициативами экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века. Зарубежные закупки плюс склады в Китае являются типичной моделью трансграничной электронной коммерции, привычной для Удженя и многих других предпринимателей, занятых в данной сфере. Им нужно из-за рубежа отправить товары в бондовые склады в Китае, где они проверяют качество продукции. Если раньше бондовых складов было у JD.com всего 2, то теперь их насчитывается 7. Получив заказ, мы отправляем товары покупателю прямо со склада. На доставку уходит всего пара дней, рассказал Уджень. Благодаря запуску железнодорожного грузового маршрута Китай-Европа, JD.com удалось сократить время доставки грузов из немецкого города Дюссельдорф в китайский Чунцин до 2 недель. Раньше время доставки составляло 30 дней, и логистические операции осуществлялись исключительно по морю. Как стало известно, начиная с 2011 года, когда был только запущен маршрут Китай-Европа, до настоящего времени по нему было отправлено в общей сложности 3557 составов. Новые товарные маршруты связали 27 китайских городов с 28 городами из 11 европейских стран. Инициатива «Пояс и путь» предлагает большие возможности для развития электронной коммерции, признала гендиректор JD Worldwide Ти Тхин. Согласно информации, в настоящее время JD Worldwide охватывает свыше 70 стран и регионов мира. Компания предоставляет складские услуги практически во всех китайских городах, являющихся ключевыми пунктами вдоль пояса и пути. «Мы намерены наладить сотрудничество с большим числом стран Азии и Европы, предлагая нашим покупателям больший ассортимент товаров из-за рубежа», добавила гендиректор JD Worldwide. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Трансграничная электронная коммерция. Хуадин дианзи шанву. Трансграничная электронная коммерция. Хуадин дианзи шанву.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
4 мая. День молодежи Китая. День молодежи Китая. Дань памятному событию движения 4 мая, которое произошло в 1919 году. Движение 4 мая не только является патриотическим движением против империализма и феодализма, но и началом новой демократической революции в Китае. После создания Китайской Народной Республики Государственный административный совет Центрального народного правительства в декабре 1949 года официально объявил 4 мая Днем молодежи Китая. В январе 1919 года проходила Парижская мирная конференция, международная конференция, созванная странами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с государствами, побежденными в Первой мировой войне. Китай, как один из членов со стороны стран-победительниц в Первой мировой войне, принял участие в совещании. Прибывшая в Париж китайская делегация поставила перед конференцией вопрос о возвращении Шандунского полуострова, а спустя 3 месяца, в апреле, выдвинула дополнительное предложение возвратить все арендованные территории, а также сеттлементы, отменить японское 21 требование, вывести иностранные войска из Китая. 30 апреля руководители Парижской конференции известили китайскую делегацию, что все ее предложения отклоняются. Шантон подлежал передаче Японии как по праву завоевания, так и по договорам китайского правительства с Японией. На Парижской мирной конференции дипломатическая неудача китайского правительства непосредственно привела к сильному недовольству китайского народа, которое привело к движению 4 мая. 4 мая 1919 года в Пекине произошла многотысячная демонстрация студентов. Во многих крупных городах создавались объединенные союзы из представителей интеллигенции, торговцев и промышленников. Развернулись кампании по бойкоту японских товаров, забастовки торговцев и служащих. В наши дни, 4 мая, одна из знаменательных дат, широко отмечаемая китайским народом. Из года в год студенты китайских университетов принимают участие в различных мероприятиях в память о событии движения 4 мая. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южно-китайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовишь.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Сегодня я расскажу вам о двух знаменитых спортсменах Китая. На прошлой неделе в итальянском Тревизо завершился финальный турнир Европейской волейбольной лиги чемпионов среди женских команд. Стамбульский волейбольный клуб «Вакыфбанк» обыграл итальянскую команду «Конильяно» со счетом 3-0 и стал победителем Лиги чемпионов Европейской конфедерации волейбола ЕКВ. Китайская волейболистка этой команды Джу Тин завоевала титул самого ценного игрока «Most Valuable Player» MVP. Она стала второй азиатской волейболисткой после южнокорейской Ким Йон Кун, получившей это почетное звание. Это первый чемпионат Джу Тин после начала соревнований за рубежом. одновременно и первый MVP для китайцев Европейской волейбольной лиги чемпионов. Профессиональная волейбольная карьера Джу Тин началась в 14-летнем возрасте в 2008 году выступлением за Хэнань Синьюань, город Чжэнчжоу, в Лиге Би чемпионата Китая. Юная волейболистка помогла команде из своей родной провинции Хэнань выйти в высший дивизион, Лигу Эй, национального первенства. Именно за Хэнань Джу Тин играла вплоть до 2015 года, несмотря на то, что команда практически не выходила из нижней части турнирной таблицы, а сама волейболистка в то время уже являлась одним из лидеров сборной Китая. Лишь в октябре 2013 года Джу Тин ненадолго была заявлена на Гуандун Эвергрэнд для участия в клубном чемпионате мира, где стала бронзовым призером турнира. В 2016 году Джу Тин заключила контракт с турецким Вакыфбанком, в составе которого вновь выиграла бронзовые медали чемпионата мира среди клубов. В апреле 2017 года китайская волейболистка со своей командой стала победителем Лиги чемпионов ЕКВ и была признана лучшим игроком финала, набрав в двух решающих матчах в общей сложности 46 очков. В 2011 году Джу Тин впервые приняла участие в международных соревнованиях, выступая за нью-йоркскую сборную Китая на чемпионате мира в столице Турции Анкаре и стала обладателем серебряных медалей турнира. В 2012 году волейболистка в составе уже молодежной сборной страны выиграла чемпионат Азии, а через год чемпионат мира, став на обоих турнирах самым лучшим игроком и лучшей нападающей. С 2013 года Джу Тин неизменно выступает за национальную сборную Китая, в составе которой становилась победителем и призером на 5 крупнейших международных соревнованиях. В 2013 году она выиграла серебро Гран-при, в 2014 серебро чемпионата мира, в 2015 золото Кубка мира и чемпионата Азии, а в 2016 стала олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро. На трех чемпионских турнирах 2015 и 2016 годов Джу Тин неизменно признавалась MVP и входила в символическую сборную. Также она вошла в символическую сборную чемпионата мира по волейболу 2014 года в качестве одной из двух лучших нападающих доигровщиц и одновременно с этим стала самым результативным игроком мирового первенства. Вторая спортсменка, о которой пойдет наш дальнейший рассказ, это китайская баскетболистка Шао Тин. Также на прошлой неделе китайская баскетболистка из пекинского клуба Шао Тин направилась в США и начала тренировки в американском женском баскетбольном клубе Миннесота Линкс. Перед отъездом в США в интервью СМИ Шао Тин выразила надежду на то, что сможет быстро завоевать доверие и получить признание членов новой команды. В первую очередь благодаря советам и поддержке двух своих хороших знакомых Майи Эйприл Мур и Сильвии Фаус, которые играли в клубе Миннесота Линкс и теперь играют в клубах Китая. «Я буду дорожить этой возможностью. С помощью тренировок в США я постараюсь достигнуть нового уровня. Буду полностью выкладываться на площадке. Думаю, что от моих результатов зависит не только мой личный имидж и успех, но и имидж всего женского баскетбола Китая». В этом году в чемпионате по баскетболу Китая среди женщин Шао Тин и члены ее команды вместе помогли пекинскому клубу завоевать первое место. Она приняла участие в играх всекитайской спартакиады, играя за сычуанскую команду, и одновременно участвовала в тренировках в составе сборной команды для подготовки к соревнованиям Кубка Азии. О поездке в США Шао Тин неоднократно говорила, что очень рада возможности поехать в США для повышения профессионального уровня. Она намерена не упускать этот важный шанс и достигнуть максимальных показателей. Шао Тин давно знакома с клубом Миннесота Линкс. Дело в том, что в соревнованиях с командой Шанси в Китае она напрямую состязалась в мастерстве с Майей Мур, которая является почетной баскетболисткой в истории команды Миннесота Линкс. С еще одной баскетболисткой из этого клуба, Сильвией Фаус, Шао Тин играла бок о бок в пекинской команде в двух чемпионатах WCBA. Узнав о поездке Шао Тин в США, Сильвия Фаус тут же направила ей поздравления в социальной сети Weibo. Майя Мур также в этой социальной сети направила пожелания успехов. Шао Тин начала играть в баскетбол 6 лет. Первые впечатления о баскетболе – это радость и свобода. Именно эта радость позволила ей сразу полюбить этот вид спорта. Поступив в университет, она участвовала в баскетбольных лигах университетов CUBA и CUBS. По окончанию университета она попала в один из многих профессиональных клубов Китая, затем в сборную Китая, принял участие в Кубке мира и Олимпийских играх. Шао Тин – первая баскетболистка Китая, которая завоевала чемпионат не только в Лиге университетов, но и в профессиональной лиге Китая. Кроме успехов в баскетболе, Шао Тин показала высокий уровень академических знаний. В настоящее время она трудится над докторской диссертацией в Пекинском педагогическом университете. Она проводит все свое университетское время в Пекинском педагогическом университете и помогла его команде 5 раз выигрывать чемпионате университетской баскетбольной лиги. Еще раньше, когда она училась в средней школе в Шанхае, у нее была мечта стать преподавателем математики. Можно сказать, что Шаутин является спортивной звездой Китая, спортивный дух, интеллект которой воспитаны в школе и университете. Ее воспитание и образование заметно выделяется на фоне других спортсменов. Как известно, в американской NBA все клубы отбирают баскетболистов из университетов в ходе специального собрания новичков. В Китае же обычно начинают воспитывать спортсменов с дошкольного возраста. Молодые спортсмены обычно учатся в специальных спортивных школах. Конечно, их академический процесс легче и проще, чем в других школах. Это объясняется тем, что главная их цель в будущем – стать профессиональными спортсменами. Шаутин же, наоборот, училась вместе с другими обычными детьми в школе и университете и добилась выдающейся успеваемости, несмотря на огромные спортивные нагрузки. Как развивать спорт и профессиональный спорт в частности? Как соединить спорт с образованием? Успехи Шаутин, наверное, позволят всем китайцам, которые занимаются работой в спортивной отрасли, подумать, как в полной мере использовать ценность школьного спорта, как налаживать его взаимные связи с профессиональным спортом. Наверняка в будущем будет все больше и больше успешных спортсменов, которые, как и Шаутин, добьются значительных результатов, как в спорте, так и в учебе. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте, не переключайтесь. Через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синьшан.
Привет всем!
В Пекине наступили самые комфортные дни года.
Да, в этот сезон в Пекине теплый ветер и прекрасная погода.
Это самое подходящее время для совершения путешествий и любования цветами, как в Пекине, так и в России.
Желаем, дорогие радиослушатели, вам и вашим близким и друзьям хорошего настроения в эту весну.
Что касается нашей кулинарной темы, то в этот сезон выбор фруктов и овощей становится все разнообразнее.
Давайте сегодня побеседуем о помидоре. Насколько я знаю, цены на томаты в России зимой очень высоки. По весне цены на помидоры наверняка становятся доступнее.
Так точно. Цены не только на томаты, но и на другие фрукты и овощи зимой в России кусаются. Так что многие ждут весны, чтобы восполнить зимний недостаток витаминов с меньшим ущербом для кошелька. Кстати, помидор – это один из диетических продуктов. Он особенно важен для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Да, помидоры – это один из главных продуктов для похудания.
В 100 граммах сочных помидоров содержится всего 20 килокалорий. В спелых плодах есть пектин, клетчатка, крахмал, белок и минеральные вещества. Имеются в этом овощи и витамины в достаточно большом количестве. В первую очередь это витамин А, который очень полезен для зрения.
Далее следуют не менее полезные витамины группы B.
В том числе витамины B1, B2, B3 и B9, которые необходимы человеку для поддержания нормальной работы нервной системы и повышения устойчивости к стрессам, которым, к сожалению, очень часто подвергается организм городских жителей.
В помидорах также есть витамин C. Он укрепляет иммунитет и нормализует состояние стенок кровеносных сосудов.
А еще витамин Е, в обилии содержащийся в томатах, сделает ваши волосы и кожу красивыми и здоровыми.
Кроме того, в помидорах содержится большое разнообразие микроэлементов, таких как калий, магний, натрий и так далее.
Если все это обобщить, получается, что люди, которые регулярно включают в рацион помидоры, укрепляют здоровье и неплохо выглядят.
Именно. Кстати, сейчас в Китае наступил сезон помидоров, так что самое время рассказать несколько блюд, содержащих этот полезный овощ.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В
«Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Начнем с жареных помидоров с яйцом. Хотя нет, сначала пара слов о моем любимом салате, хотя наверняка этот рецепт знают все русские. Это помидоры с луком, зеленью и растительным маслом. Все режется в любом соотношении, посыпается черным перцем и солью по вкусу. Очень простое и полезное блюдо. Очень вам советую, Симшан.
Я знаю этот салат. Спасибо, что напомнил. Он не просто вкусный, но и укрепляет иммунитет и помогает избежать весеннего авитаминоза. Так вот, о жареных помидорах с яйцом. Это блюдо очень популярно не только среди китайцев, но и среди иностранцев. Оно нравится всем, и детям, и взрослым.
Насколько я знаю, это одно из первых блюд, которое пробуют многие студенты, приехавшие учиться в Китай. Наверное, просто потому, что его легко приготовить, и его подают в любом ресторанчике и студенческих столовых.
А для меня это блюдо ассоциируется с детством. Это одно из тех блюд, которые каждая китайская мама готовит для своих детей.
Это как для нас бабушкины пирожки и мамины котлеты, к примеру. И тот же самый салат, о котором я сказал.
Китайцы такие блюда называют «ся чан цай», что переводится буквально как «обычное домашнее блюдо».
По количеству ингредиентов нетрудно понять, что рецепт блюда очень прост. Итак, вам понадобятся яйца, помидоры и соль.
Из этих трех составляющих можно приготовить полноценное, вкусное и питательное блюдо.
Иногда по вкусу китайцы добавляют сахар, зеленый лук, рисовое вино и кунжутное масло. Но сахар в салатах – это совершенно не по-русски. За долгие годы жизни в Китае сладкие салаты я так и не смог понять.
Итак, приступим. Для начала взбиваем и солим яйца. Затем тонкими тольками нарезаем помидоры и мелко режем зеленый лук.
Некоторые мои друзья-китайцы снимают с помидора шкурку. Это обязательно?
Можно и так, и так. Все зависит от ваших предпочтений.
Ясно, то есть это дело вкуса. Тем временем разогреваем масло на сковороде и делаем самый обыкновенный омлет, постоянно помешивая и разделяя содержимое сковородки на кусочки. Готовый омлет выкладываем на тарелку.
Затем снова разогреваем сковородку с маслом и отправляем туда зеленый лук, помидоры, соль и немного сахара, чтобы убрать кислинку. Жарим порядка 2-3 минут.
Если помидоры не очень сочные, можно добавить 2 столовые ложки воды.
Через 2-3 минуты возвращаем на сковородку наш омлет. Все перемешиваем, добавляем немного рисового вина и кунжутного масла.
Вот и все, наше блюдо готово. Кстати, иногда мелко нарезанным зеленым луком посыпают уже готовое блюдо, а не жарят его. Все-таки опять зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Многие китайцы в шутку называют это блюдо мужским блюдом, так как приготовить его может любой и всего за пару минут. Для холостяков это оптимальный вариант. После работы не тратишь много времени на готовку, сыт и доволен.
Такой омлет с помидорами в Китае часто едят с рисом и лапшой.
Верно. Я предпочитаю это блюдо делать с лапшой. Сначала готовим жареные помидоры с яйцами, затем готовим лапшу, ставим кастрюлю с водой на огонь, доводим до кипения и выкладываем лапшу в кастрюлю. Лапшу нужно варить в большой емкости и в большом количестве воды.
Через 3-4 минуты можно переложить сваренную лапшу в дуршлаг. Если хотите, чтобы лапша была рассыпчатой, промойте ее под проточной водой.
После этого выкладываем лапшу на тарелку и мешаем с нашим томатным блюдом.
Все готово, можно приступать к трапезе.
В общем, помидоры с яйцом очень питательные и в то же время не очень жирные, полезные блюда.
В одном курином яйце содержится примерно 70 килокалорий, 20 из которых белок, а остальное – желток. Вареный белок легко усваивается организмом, поэтому калорийность этого продукта никоим образом не вредит фигуре. Недаром на его основе создано множество диет, да и сами диетологи рекомендуют употреблять их не менее 2 штук на завтрак 2-3 раза в неделю для увеличения мышечной массы.
Можно смело включать вареные куриные яйца и помидоры в ваше диетическое питание.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Далее предлагаем еще одно блюдо – жареные помидоры с фрикадельками.
Для приготовления этого блюда необходимы помидоры, фарш, зеленый лук, имбирь, соевый соус, соль, сахар, растительное масло и рисовое вино.
Для приготовления фрикаделек к мясному фаршу нужно добавить яйцо, немного измельченного лука и имбиря, соевый соус, рисовое вино, а также соль. Сначала замешиваем фарш, потом руками, смоченными в воде, формируем небольшие шарики фрикадельки величиной примерно с грецкий орех. Да, кстати, можно использовать куриный фарш, но лучше приготовить фрикадельки из свиного или смешанного фарша, свинины и говядины.
Разогреваем сковородку с маслом и добавляем туда нарезанные помидоры, соль, немного сахара и воды.
Кладем в сковородку фрикадельки и жарим 3 минуты.
Добавляем немного рисового вина, и наше блюдо готово. Прошу к столу.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран. Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. На днях в Пекине состоялась пресс-конференция кинофестиваля «Китайский Чэнду» из страны БРИКС-2017, на которой была объявлена дата его проведения – с 23 по 27 июня этого года. На кинофестивале будут показаны 30 фильмов из Китая, Бразилии, России, Индии и ЮАР. Также пройдут разнообразные мероприятия, церемонии открытия и закрытия, кинофорумы, показ фильмов, дни национальных обменов и так далее. Знаменитый китайский режиссер Се Фэй будет председателем жюри. Фильм совместного производства Китая и США «Мы родились в Китае» 21 апреля вышел на экраны кинотеатров США. Посольство Китая в США вечером указанного дня устроило торжественный прием по поводу мировой премьеры фильма. Замначальника пресс-канцелярии Госсовета КНР Цю Юин отметил, что после успешной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Трампом в усадьбе Мар-а-Лаго прошедшее мероприятие можно считать новым этапом развития гуманитарных обменов между двумя странами. По слову Цу Юина, в последние годы гуманитарные обмены Китая и США укрепляются с каждым днем, что увеличивает общий потенциал развития двусторонних отношений. Совместное производство фильма «Мы родились в Китае» является замечательным примером укрепления кинематографического сотрудничества и углубления гуманитарных обменов между двумя странами. «Мы родились в Китае» является еще одним кинофильмом о животных, после таких известных фильмов, как «Зверополис» и «Книга джунглей», которые были произведены киностудией «Дисней». С 2014 года для набора материалов для фильма съемочная группа объездила множество мест в Китае. Они снимали больших панд, золотых обезьян, снежных барсов, тибетских диких антилоп и других редких животных. В фильме рассказывается о развитии трех семей диких животных, прекрасно раскрывается красота естественной природы, экологии Китая, демонстрируется красота и гармония культуры Поднебесной. По словам посла КНР в США Цуй Тянькая, китайской и американской сторонами съемочной группы была проделана огромная работа. В ходе съемок фильма «Мы родились в Китае» они задали хороший уровень, создали пример для участников культурных обменов и сотрудничества Китая и США в будущем. Недавно на встрече глав Китая и США были сформированы 4 важных механизма диалогов, в том числе диалог по общественным и гуманитарным обменам. В рамках данного механизма обе стороны будут организовывать множество аналогичных проектов и мероприятий. Они непременно создадут больше замечательных совместных работ в сфере развлекательного кино и документалистики. По словам режиссера фильма Лу Чуаня, самое важное связывающее звено для кинематографического международного сотрудничества – это хорошая история, сценарий. В целях интернационализации кинематографической индустрии Китай должен воспринять модель «китайский сценарий» плюс международные технологии и уровень. Ранее на презентации фильма в Нью-Йорке Лу Чуань встретился с известным кинорежиссером Аленом Кенигсбергом. Лу Чуань сообщил, что по мнению этого режиссера фильм «Мы родились в Китае» является не документальным, а драматическим кинопроизведением. Вице-президент компании Disney Пауло Париба рассказал корреспонденту китайского информационного интернет-центра о собственном впечатлении от фильма. «Фильм великолепный и красивый, в нем демонстрируется красота диких животных и природы. Раньше я видел больших панд, но никогда не был столь глубоко впечатлен этими животными. Благодаря этому фильму чувства этого чудесного зверя стали мне гораздо более близки и понятны». В США заранее проводили экспериментальные показы и презентации фильма «Мы родились в Китае». Фильм заслужил положительные оценки и одобрение зрителей и кинокритиков. Критики отмечают, что фильм демонстрирует бесконечное очарование Китая и магию природы Поднебесной. 21 апреля фильм был показан в США. Вскоре его смогут увидеть зрители в более чем 100 странах и регионах мира. Фильм будет переведен и дублирован на более чем 10 языков, а также сопровождаться субтитрами на нескольких десятках языков. Зрители всего мира благодаря этому фильму смогут проникнуться уникальным очарованием природы и культуры Китая. Премьера фильма в России запланирована на последний квартал 2017 года. Уважаемые радиослушатели, на этом рубрика «На досуге» заканчивается. Спасибо за внимание и до новых встреч!
Передача из Пекина окончена. До свидания.